Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Я его ценю как главного оппозиционера страны. Действия нашей власти косвенно они наводят на усиление подозрений. Либо это он, либо это те, кто хотят ему сделать добрянку, а он не может их контролировать.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе с вами по-прежнему. Николай Карлович, поговорим про историю с Навальным плотненько. Сейчас уже более-менее прояснились многие моменты. Сам Навальный остается в коме. Ну, во-первых, вы подтверждаете, вы согласны с тем, что его все-таки отравили целенаправленно или отравился сам? Вот вы скажите.
Нет, ну, слово подтверждаете, оно в данном случае не вполне адекватно, я не врач, но с точки зрения здравого смысла, как человек, следящий плотно за происходящим, мое мнение, что отравили, конечно, потому что я не совсем себе представляю, просто как можно обосновать другое мнение в данном случае. Есть такое выражение известное «highly likely», да? Над которым мы привыкли смеяться. Оно переводится как «с наибольшей долей вероятности». Вот с наибольшей долей вероятности, несомненно, конечно, его отравили.
Постоянно, когда что-то происходит вот с такими людьми, скажем так, оппозиционными, ну, после истории с Немцовым, тем более в шаговой доступности от Кремля, да начиная с истории с Старовойтовой, скажем так, потом Политковскую тоже травили же. И постоянно звучит такая мысль, что власти это невыгодно. Вот это просто уже как цитата, как крылатая фраза. И действительно, вот так вот, если подумать, власти же это невыгодно, но тем не менее продолжают травить.
На мой взгляд, это абсолютно невыгодно власти. Ну, это на мой взгляд. Может быть, во власти есть такие люди, которые как раз принимают насчет решения, которые считают по-другому, которые считают, что это им выгодно. Есть враг, забить ему кол в глотку, и все. Выгодно, невыгодно. Выгодно, чтобы он не жил. Вот и все, вот и вся логика. Такая логика тоже есть, она очень простая. Очень часто она работает. И судя по тому, что за последние годы очень много народу было отравлено или застрелено, чаще отравлено неизвестным веществом, или таким малоизвестным, или экзотическим. И все эти люди представляют оппозиционное крыло нашего политического спектра. Все до единого. Я не помню, чтобы хоть один человек был отравлен, который бы известен был своей лояльностью к власти. Нет. Все так или иначе представляют оппозицию. Причем ее радикальное крыло. Я не беру Старовойтову, Ирину Васильевну, она другая историческая эпоха, и тогда еще вообще не было такого понятия, так сказать, власть-оппозиция в 90-е годы. А вот уже начиная с 2000 года, начало еще президентства Путина, все, кто погиб при невыясненных обстоятельствах, отравлен, застрелен, все принадлежали к оппозиции. Конечно, это наводит на неприятные мысли.
Но, опять-таки, если копнуть глубже, скорее напрашивается мысль, что это попытка дискредитировать власть в лице Владимира Путина.
Нет, вы знаете, это уже следующее, это усложненная концепция. Можно сделать вывод, что евреев убивали противники фашизма, чтобы дискредитировать Гитлера. Нет, вы знаете, вот есть такая формула знаменитая, как бритва Оккама, знаменитая, так сказать, такая установка философская, на самом деле жизненная. Оккам – это философ, а бритва Оккама означает, что при анализе той или иной ситуации происшедшего отрезается как бритвой все усложненное. То есть начинаешь первую мысль про наиболее простые варианты. Как правило, самые простые оказываются самыми реальными. Что прям все дискредитировали и дискредитировали. И убивали, и убивали. Нет, так не бывает. Так не бывает в жизни. Как правило, вот, что вот первое, самое простое, то и случается. Вот если я вышел на улицу и поскользнулся и упал, можно подумать, что это, не знаю, меня специально мне подложил кожуру банана человек, который завидует моей карьере, или, не знаю, маленькие зеленые человечки, или американский империализм, или кто-то, или человек, которому нравится моя жена. Но, скорее всего, я просто не посмотрел себе под ноги. И, как правило, именно это оказывается реальной причиной.
В таком случае получается, что вы косвенно подводите к тому, что что это исходит от непосредственно Владимира Путина.
Нет,
что немыслимо.
Нет, я к этому не подхожу. Я подхожу к другому. Что, по мнению огромной части мирового сообщества, это так. Так это или не так, мы не знаем. Но, к сожалению, это выглядит так, по мнению очень большого количества людей на земном шаре. Потому что все время гибнут противники Путина. Поэтому, естественно, возникает такая мысль. Я как раз считаю, что ему это невыгодно, и что это не его... Но либо, значит, они думают как? Хорошо, значит, либо это он, либо это те, кто хотят ему сделать добрянку, а он не может их контролировать. Что лучше, что хуже, непонятно. Поэтому вот такая вот ситуация. Это на самом деле это мнение усиливается, оно подпитывается нежеланием толком расследовать эти дела. Вот в чем дело. Если бы каждое такое дело расследовалось досконально, генпрокуратура, следственный комитет, следственное управление МВД, думают на нашего президента, давайте-ка мы это расследуем до донышка, чтобы никто не думал, что это мы. Но нет, это не расследуется. Либо это, как в случае с Немцовым, расследуется не до конца. То есть находят исполнителей, и когда, хотя дальше тянется цепочка абсолютно определенная, ребенок может ее раскрутить. Дальше ставится стена, заслонка. Либо вообще не расследуется, как сейчас с Навальным. И, естественно, когда все думают, значит, плохо, и говорят, слушай, ну расследуй, докажи, что это не ты. Ну докажи, что это не ты, расследуй. Нет, вы знаете, нет повода для расследования. Какого хрена нет повода? Поводов-то как раз миллион. Когда говорит Песков, что, вы знаете, мы не будем расследовать, пока не найдем вещество, которым он был отравлен. Но это нелепость. Если человека зарезали, найден человек, так сказать, зарезанный, мы не будем расследовать, пока нож не найдем. Да нет уж, ребят, вы расследуете, может, нож найдете. Поэтому вот эта вот странная очень позиция, это как бы нас не касается. При этом по-прежнему фамилия Навального не произносится властными людьми. Это все вместе, косвенно, опять-таки, highly likely, с наибольшей долей вероятности. Но это что означает эта формула, highly likely? Она означает, что это фактически уверенность в том, что это так, но не без соответствующей юридической формулы. То есть не то, что там это убил Пупкин, нет. С высокой долей вероятности убил Пупкин. Потому что доказать не могу, но с одной из всего это следует.
Про Навального немножко надо поговорить. Что касается Навального последних лет, как он вам?
Что значит, как он мне? В каком смысле?
Ну, как политик, как его политическая деятельность. Ну, его заявление.
Значит,
взять хотя бы его критику того же Сафронова, которого посадили вот недавно.
Ну, меня не интересует его отношение к Сафронову, отношение Сафронова к нему.
Но это же часть портрета.
Ну, часть портрета, неважно. Меня интересует в целом Навальный, значит, который сейчас, кстати, ему невероятно повысили глобальный рейтинг. Невероятно. То есть его масштабировали в глобальном размере.
Вот-вот-вот. Сделали мучеником.
Сделали мучеником. Но это, вы понимаете, что из этого не следует, что он специально сам себя загнал в кому.
А я об этом не говорил.
Сделал себя мучеником.
Это невозможно.
Абсолютно. Вот, сделали, да. И если он выживет, и не просто выживет, а дай бог, значит, выздоровеет полностью, вернется к своей обычной физической, к своему нормальному физическому состоянию, он вернется совершенно политиком другого масштаба. Уже мировые журналы выходят с его обложками, с его портретами на обложку. Что касается моего к нему отношения, я с ним в чем-то согласен, в чем-то нет, дело не в этом. Я его ценю как главного оппозиционера страны. Такие люди должны быть. Оппозиция должна существовать обязательно. Это человек смелый, несомненно, решительный, несомненно. Согласен я с ним, нет, другой вопрос. Смелый, несомненно, решительный, несомненно, ярый критик власти, несомненно, вызывающий дикое раздражение власти настолько, что они его фамилию не произносят. Как фамилия, знаете, как имя черта. Конечно, он нужен, несомненно. И в этом смысле он у меня вызывает большое уважение.
А вы связываете его со спецслужбами или нет? Как вы считаете, он связан со спецслужбами? Много же об этом говорят.
Вы знаете, я не знаю, как на заре своей деятельности, не знаю просто.
Ну, просто он же очевидно, что он работает с некими сливами.
Несомненно.
В этих своих расследованиях, значит, какой-то контакт есть.
Я понимаю ваш вопрос. Да, конечно, контакт есть, разумеется. С кем-то контакт есть. На каком уровне, я не знаю. У него ли лично, или у кого-то из его окружения, не знаю. Конечно, какой-то контакт есть, но это не значит, что это именно институционально со спецслужбами. Может, какие-то люди из спецслужб. Там какие-то спецслужбы тоже. У нас спецслужбы, там миллионы людей работают. Миллионы в наших спецслужбах. И кто-то где-то там что-то на кого-то там идет война внутренняя между ними. Кто-то на кого-то точит зуб, кто-то кого-то сливает, кто-то с кем-то борется за кресло, за карьеру, там, за что-то, кто-то кому-то мстит. Поэтому найти всегда людей, которые сольют информацию из спецслужб, можно. Поэтому я думаю, что, конечно, у него контакт есть со спецслужбами, но говорить о том, что он связан со спецслужбами, и он политик, поставленный спецслужбами, то, что он там кремлевский, нет, конечно. Конечно, нет. Но по факту я вижу. Я вижу уровень раздражения, который он называет. Я вижу отравление. Вот все это говорит о том, что он нет. Он независимый политик оппозиционный, несомненно. А с кем-то связи, ну, разумеется, есть.
Возможно ли такое, что он просто перешел кому-то дорогу, и это скорее не от власти исходит, это отравление, а вот он с кем-то поссорился там, внутри, во время своих вот этих вот переговоров?
Знаете, что я вам скажу? Это, я повторяю еще раз, это возможно все.
Тогда можно ли говорить, что власть причастна?
Нет, знаете, я еще раз говорю, возможно все. Возможно, у него красивая жена. Может, кто-то на нее загляделся и решил его убрать. Возможно, возможно. Теоретически все возможно. Теоретически возможно, что я сейчас отсюда выйду, и мне кирпич на голову упадет. Возможно, да, возможно. Теоретически. Но вероятность крайне мала. Крайне мала.
Highly likely.
Да.
Но корректно ли тогда говорить, что это все-таки власть виновата? Вот.
А я не говорю, что власть виновата. Я говорю, что власть делает все, чтобы все подумали, что она виновата. Нет, говорить, что власть виновата, нельзя. Но говорить, что она ведет себя настолько странно, что невольно возникает мысль, что с наибольшей долей вероятности она виновата. Вот я бы так...
В контексте того, что он сам заигрался. Вот.
А почему здесь что он заигрался? Во-первых, почему он здесь заигрался? Он играет в свою игру. Ничего не заигрался, он просто логично, последовательно продолжает играть в свою игру. Если кто-то там, кому-то он перешел дорогу, я вам еще скажу, тоже Хайли Лайкли из этой же серии. То, что было сделано с его отравлением, указывает на то, что это делал не один человек, не два и даже не пять. Это очень продуманная, многоступенчатая операция, которая началась с отравления, которая продолжалась сокрытием этого отравления, нежеланием, чтобы он ехал в Германию, давлением на главного врача в Омской больнице, у которого в кабинете сидели сотрудники спецслужб. Ну, вы знаете, это не частное лицо.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе.
Какие ваши доказательства?
Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
Я убью тебя, лодочник.
Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться.
Ну, за понимание.
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
Хулиганы.
Подкаст Сванидзе. Часть вторая.
Иван Панкин, Николай Сванидзе с вами по-прежнему. И говорим про историю с Навальным плотненького. Да, про врачей. Можно ли обвинять омских врачей в чем бы то ни было?
Нет, врачей нельзя. Главврача можно.
В чем?
В том, что он давал неточные оценки, не оставлял возможности для нежелательного для власти диагноза. Он говорил... Следов отравления нет. Все, мы отвергаем этот диагноз.
Так и пока еще яд не обнаружен.
Яд не обнаружен, но следы отравления обнаружены. А он говорил, что нет. Он не отпускал его в Германию.
Но он не транспортабелен был.
Да ерунда. Вдруг стал транспортабелен резко. Все специалисты говорят, что на том уровне, на котором сейчас работает, в том числе в этом самолете, была подготовлена операция по его перевозке, он был абсолютно транспортабелен. Там было больше аппаратуры, чем в самой Омской больнице для его перевоза туда. Абсолютно все, и прошло это удачно. Врач Мураховский вел себя как чиновник, а не как врач. Как чиновник, который действует по указке спецслужб, которые сидели у него в кабинете. В этом смысле, да. А врачи, которые спасали Навального, которые давали ему антидоты. В чем же их обвинять? Они молодцы.
Но, с другой стороны, у главврача выбора не было. К нему зашли люди.
Знаете, это выбор личный, дорогой Иван. Это выбор личный. Вот к вам заходит в кабинет. Говорит, Иван, знаете что? Вот там нужно человека грохнуть. Вы уж извините, придется послужить родине. Грохнуть невинного человека. А дальше уж вы решаете, что вы будете делать.
Ну, а как бы мы с вами на его месте поступили?
Я не знаю. Я не буду изображать себя героем, горцевать и говорить, вы знаете, я ни одной пытки не испугаюсь. Но это не значит, что я так поступлю, как он. Просто я не хочу изображать из себя героя, пока, так сказать, жизнь не проверила. Надеюсь, что и не проверит. А его проверила, мягко скажем, не герой.
Спецслужбы, как вы считаете, что делали в этой больнице? Зачем они туда пошли?
Скрывали то, что... Они могли не знать, эти люди, что с Навальным. Но понимая, что отравление – это первое, что приходит в голову, они стали сразу же заметать следы. На всякий случай. Значит, получили приказ замести следы. Независимо от того, кто это сделал, но приказ замести следы был. Потому что кто-то решил, что, знаете, неважно, кто там отравил, мы ли отравили, или дядя Вася отравил, но отравлен Навальный, и не будем мы искать, кто это сделал. Не будем, давайте мы это скроем. Вот это поведение именно такое.
Верите ли вы в то, что вот эти самые силовики, назовем их этим словом...
The силовикс.
Да. Вели его на протяжении всей поездки вот этой.
Абсолютно верю.
То есть вы считаете, что каждый шаг Навального получается...
Ну, Иван, я не знаю, каждый или через
контролируется
один... Каждый или через один, но что его контролируют спецслужбы, ведут...
В этой поездке?
В том числе и в этой поездке, это абсолютно очевидно.
Как вы считаете, зачем?
А потому что он главный оппозиционер, потому что его все время пасут, ищут, где он ошибется. А вдруг можно будет его поймать на чем-то, не знаю, где-то там, вдруг, не знаю, понюхает чего-нибудь. Или перепьет, будет себя вести неадекватно. Или на девушку посмотрит. Ну, поймаем на чем-нибудь поймаем. Где-то проколется живой человек. Ну, и заодно его связи, с кем встречается, посмотрим. С кем встречается, тоже установим слежку. Ну, как? Ну, это профессионально.
Он сейчас политик или блогер?
Ну, конечно, политик, разумеется.
Что сделал в политике сейчас?
Вот мы видим то, что он сделал в политике. Он сделал в политике...
Не, я по факту спрашиваю.
Блогера Меркель сделает своим личным гостем? Канцлер Германии. Блогера будут помещать на обложку журнала «Экономист» или «Шпигель»? Нет, не будут.
Блогеры, да, никого угодно готовы возвести в ранг главного оппозиционера.
Готовы, но тем не менее именно его возвели. Благодаря отравлению.
Вот.
Он политик, разумеется, по факту он политик.
Что он сделал политического?
Оппозиционирует власть. Блогер, которого в Кремле не произносят по имени, и которого травят, и которого потом приглашают в Германию на лечение по приглашению лично канцлера, это уже политика.
Хорошо. Канцлер Германии Меркель из корыстных соображений сделал?
Корысть какая здесь?
Поднасолить Путину, хотя...
Зачем мне солить Путина?
Не знаю.
И я не знаю.
Хотя у них ровные довольно-таки отношения.
Не знаю, какие у них отношения. Я думаю, что у них отношения очень сложные, но солить Путину есть совершенно ни к чему. Зачем канцлеру Германии солить Путина?
Да, на первый раз услышал фамилию Навального.
Первый раз, я думаю, слышала. Но тем не менее, что значит солить Путину? Зачем мне солить Путину?
Вот вопрос.
Они все хотят с Путиным иметь максимально хорошие отношения. Потому что Путин – это глава огромного, очень опасного, такого нервного ядерного государства. Поэтому иметь отношения свои с Путиным, эти главы сытых европейских стран хотят, мечтают иметь с ним нормальные, спокойные отношения. Солить ему им ни к чему.
Как вы считаете, лично Путин и его окружение действительно не хотели выпускать Навального в Германию?
Я думаю, что не хотели, конечно.
Почему?
А потому что как только он выезжает в Германию, он становится, выходит из сферы достижения их. Они все, их руки короткие. Там уже они его отслеживать не могут. Вот в Омской больнице можно отслеживать, а в клинике Шарите нельзя. Это первое. И второе, там теперь немецкие врачи, в отличие от врача Мураховского, главврача Омской больницы, и они там будут говорить то, что они считают нужным, то, что они установят, пользуясь еще независимой экспертизой, на всякий случай, чтобы нельзя было обвинить в необъективности. Они пошут в такую-то клинику, в такую-то лабораторию, в британскую, во французскую, в какую угодно, что все ненавидят Путина. Нет, это профессиональные врачи, которые сделают соответствующий анализ и дадут результаты. Да, есть следы отравления или нет следов отравления. Но мы уже на это повлиять не можем. Поэтому и не хотели выпускать.
И все-таки меня интересует мотивация Меркель, когда она делает этого человека Навального, делает своим личным гостем. Как вы считаете, в чем ее мотивация?
Я думаю, что она видит, что это так называемый блогер, политик федерального масштаба в России. Это главный на сегодняшний день после убийства Немцова. Несомненно, главный оппозиционер Путину. Немцова убили и его пытались убить. Она, как руководитель одного из крупнейших европейских государств, она считает своим долгом взять его под свое покровительство, помочь ему. Просто исходя из...
Но он же гражданин России, другой страны.
А при чем здесь это? Она что,
это не вмешательство в дела других стран?
Чем? Она что, к шпионажу склоняет? Она его пригласила для лечения и сделала своим гостем. В чем здесь вмешательство, объясните мне? Ни в чем.
Если, не дай бог, дважды подчеркиваем, Навального не станет, он умрет. Чем это обернется для России?
Я думаю, что это будет очень плохо для России, но уже и так плохо. Я даже не знаю сейчас, чего наши те же спецслужбы больше хотят, чтобы он умер, или чтобы он выжил. Потому что если он выживет, он вырастает, я повторяю, до масштабов серьезного международного уровня политика, уже вырос. Уже объяснять в мире, кто такой Навальный, не приходится. Вот это если он выживет. А если он не выживет, он станет знаменем. Знаменем российской оппозиции. Я не знаю, кто подхватит это. Может быть, его жена. Умная, красивая, твердая женщина. По примеру белорусских протестанток, может быть, она возьмет на себя, так сказать, лидерство. Не знаю, кто угодно. Но вооружившись знаменем с его портретом. Поэтому что сейчас лучше для наших властей, я даже не знаю.
Предположим, допускаем его до выборов. Проголосовали бы вы сейчас за Навального? Вот вопрос.
Проголосовал бы.
То есть он вам нравится как
Нет,
кандидат?
Нет, не потому что он мне нравится. Я его очень уважаю. Ну, просто потому, что он альтернатива. Иван, я вам поясню, был бы Пупкин, за него проголосовал.
Хорошо.
Я хочу сменяемости власти.
Добавим масло в огонь.
И даже не потому, что мне Путин не нравится. Мне не нравится, что он сидит бессрочно. Если бы Навальный сидел бессрочно, а Путин был бы оппозиционером, я бы проголосовал за Путина.
Николай Карлович, я вам сейчас предложу как бы вот варианты. Подкидываем дровишек. Кроме Путина, еще Навальный, Яшин, Гудков. Прошу вас.
Не знаю. Я думаю, что Яшин и Гудков мне ближе, чем Навальный.
Определитесь, фамилию назовите просто.
Ну, Яшин и Гудков, я им обоим очень симпатизирую. И знаю давно. И симпатизируем. Они мне ближе. Я их лучше знаю. Конечно, я бы предпочел кого-то из них. Незнакомому мне практически Алексею Навальному.
А как политик он, по вашему мнению, посильнее, чем они?
Ну, на данный момент он мощнее, конечно, потому что именно он оказался в таком положении, а не они.
А до отравления он, по вашему мнению, был наравне?
Если называть лидера оппозиции одного, я бы назвал Навального.
Итак, подытожим. Не дай бог, опять-таки, не приведи Господь, Навального не станет. Внутри России сильно вырастут оппозиционные настроения, несмотря на то, что сам Навальный в России не так уж чтобы популярен.
Я думаю, что сама по себе кончина, не дай бог, действительно, или выздоровление Навального не повлияют на рост оппозиционных настроений.
Они не так, повлияют?
Не повлияют. Они и так будут достаточно сильны, и Навальный будет достаточно популярен. И живой, и, еще раз повторяю, не дай бог, и не живой. Потому что его уже сделали популярным, вот эти люди, которые его травили. Они ему резко повысили популярность. К росту оппозиционных настроений приведут другие события, которые уже происходят.
Какие?
Изменения в стране, раздражение, связанное с короной, это объективная реальность, здесь власть не виновата. Социально-экономические изменения, которые связаны и не связаны с короной, здесь во многом власть виновата. Обнуление президентства Путина, где власть виновата. Вот все это вместе по осени может привести к такому, в общем, резкому ожесточению.
Ну и, возможно, экономический кризис.
Возможно, экономический кризис, который уже есть, мы знаем. Мы знаем, что там, скажем, у нас продукты дорожают в 3 раза больше, в 3 раза сильнее, чем в Европе. Обаяние нашей власти, обаяние лично президента Путина уже не работает. Ситуация с Навальным, она здесь в данном случае может быть триггером. То есть, если будет дестабилизация и появится Навальный, это, конечно, так сказать, усилит позицию соперника власти.
Какие бы рекомендации вы сейчас дали власти, как себя вести с учетом кейса Навального?
Если власть не виновата, расследовать как можно скорее это дело. Если она виновата, у меня тогда нет рекомендаций.
А когда вы говорите «власть», кого вы имеете в виду?
Я имею в виду власть. Тех, кто принимает решение.
Власть, она, вы понимаете, она многогранна.
У нас решение принимает президент Путин. Он первое лицо. Виноват он или нет в ситуации с Навальным, или виноват кто-то из его подчиненных на любом уровне. Вот здесь уже я говорю о власти. А решение принимать Путину. Вот если власть виновата, власть в целом, тогда президент Путин ничего не может поделать. А вот если власть не виновата, тогда президент Путин должен принять решение расследовать как можно скорее. И то, что он не принимает такого решения, свидетельствует, к сожалению, о том, что highly likely власть виновата.
А как вы считаете, Путин даст ход этому делу, если выяснится, ну, внутри, конечно, если ему кто-то доложит, что причастны некие сотрудники спецслужб?
Он дал ход делу Немцова.
Ну, до какого-то этапа.
Вот именно до какого-то этапа. До какого-то этапа и даст.
Угу. Понятно. Иван Панкин, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Спасибо, до свидания.
Спасибо, друзья.
Подкаст Сванидзе.
Как бы тебе повезло. То ли большая, то ли малая медведица.
Комсомольская правда. Радиопоколение Мумий-тролля.